У нас начинается наша программа, и Наталья Басовская в эфире. Добрый день.
Добрый день.
Наталья, добрый день. Салон. Целый параграф «Реформам салона» про человека не знаем ничего. А все-таки это делали люди, эти реформы.
Через 2500 лет после его жизни ему школьный учебник посвящает целый параграф. Я считаю, что это очень много. И он действительно велик, даже по такому маленькому, почти бытовому критерию. Он был отнесен еще древними людьми, еще в древности, античной традиции, к 7 величайшим мудрецам. Но из них сегодня, по-настоящему, кроме специалистов, знают другие люди только Салона. Он оказался более великим, и поэтому, на самом деле, в нашем разговоре, где мы выясняем, все так в истории или не все, интересно задать вопрос, но почему же Салон 2500 лет?
Он, наверное, самый древний из исторических великих, я вот пытаюсь вспомнить, ну, за исключением, может быть, китайцев каких-то.
Конечно, из величайших, пожалуй, да.
Самый великий, да.
Но вот очень на бытовом уровне мы можем его сегодня назвать, применить к нему условно такое выражение. Он открыл демократические рычаги. Он их изобрел, а не...
Придумал?
Придумал.
Придумал.
И ввел в жизнь.
Вот они, это реформаторы редко. Великие, придумывают себя, а мы потом 2500 лет расхлёбываем. Мне очень нравится, вы знаете, мне очень нравится, как начинается его биография в школьном учебнике. Он родился в знатной, но обедневшей семье. Вот всегда так вот, они рождаются в знатной, но обедневшей.
И поэтому приходится шевелиться, вертеться.
Мозгами, ногами, руками.
Да. Что-то придумывать. Да. Его род действительно считался очень... уходящим в глубокую древность, знаменитым, но в то время, когда он жил, и тут все источники о нем писали очень много. Вот дело в том, что отнести его полностью к легендарным нельзя. Вокруг его жизни есть легенды, я надеюсь, мы сегодня о них скажем, они очень красочны. Но что он все-таки существовал, наверное, это отрицать невозможно. Писали о Салоне Аристотель, величайший мыслитель древности, воспитатель Александра Македонского, великого сына македонского царя Филиппа. Писал Геродот, писали Пиндар, Страбон, Исократ, Павсаний, Фукидид, Плутарх. Ну, замечательный список. И, конечно, где-то они что-то брали друг у друга, но ядро существовало, что относительно бесспорно. Достаток его семьи был средним. Он не был ни нищим, ни богачом.
Но и знатно, вот, но знатно.
Считалось, что его род восходит. Сейчас трудно об этом судить. И вообще понятие знатности в этом афинском обществе рубежа 7 и 6 веков до нашей эры, это понятие, отдающее родовым строем. Это знатность, ну не дай бог, кто-то из слушателей подумает, что это какие-нибудь герцоги, графы. Это отдает родовым строем, знатный род. Они были на грани родового строя и рождения государства.
Знатный, в смысле известный, знаменитый, известный, непрерывистый.
Чем-то прославившийся в прежние времена. Род, из которого вышли какие-нибудь старейшины. Ведь все-таки у них самыми авторитетными людьми были вот эти архонты, ареопаг. Это собрание старейшин, это на грани родового строя. Но они уже шагнули в цивилизацию, потому что они уже писали. У них уже была письменная культура, у них уже духовные какие-то искусства родились. Это было общество на грани. А грань это мучительная. Когда рождается система управления, это всегда тяжело. Это кто-то кем-то претендует править, кто-то богатеет, кто-то нищает. У них как раз...
А правил нет? Нет. Правил нет еще? Таких вот строго. Минимальные правила.
Законы некоего драконта или дракона.
Драконовский закон.
Так и вошло в историю. Потому что они отличались очень большой свирепостью. За все он пытался
прописать. Это до Салона, это напоминаю, до Салона.
Он пытался этот дракон, архонт, вот из старейшин, прописать все случаи нарушений и наказаний за них. Но наказание было удивительно однообразно. За убийство смерть, за кражу луковиц на рынке тоже смерть. И первый античный анекдот. Античный анекдот – это не анекдот в современном смысле слова. Это мифологическое оформление личности прошлого. Когда дракон-то спросили, почему твои законы столь жестоки? Он сказал, я считаю, что смерть – достойное наказание за мелкое преступление, а за крупное я не мог придумать ничего другого. И действительно не мог. Нет еще аппарата, нет суда, нет тюрем, нет каторги и ссылки который вот уже будет, например, в позднее греческое время, в римское, там Овидия сошлют в район
современной
Румынии. Да, сошлют его в современную, типа на территорию Румынии, он будет тосковать, что в этом диком северном краю. А во времена дракона-то ничего этого нет, патриархальная жизнь. И он ответил, видимо, совершенно искренне, я ничего другого придумать не мог. Общество афинское было очень разделено рождающейся частной собственностью. Одни стремительно богатели, другие нищали. Надо учесть, что это очень маленькое общество. Афины — это, древние Афины, это маленькая область Аттика, полуостров на Балканском полуострове. Нет, полуостровочек. Аттика в лучшие времена население вокруг 20 с чем-то тысяч человек.
Боже, то есть один дом, один многоквартирный дом.
Можно дойти пешком. И вот когда мы будем говорить об этих механизмах, надо учесть, что эта прямая, так называемая, демократия могла действовать только в этом крошечном сообществе. Греческая история, она вообще уникальная модель изобретательства социального, в том числе социального. А уж Аттика – образец этой модели. И вот большая часть сограждан стала разоряться, что естественно. У кого-то ведь есть естественное неравенство. Один родился физически сильным, другой физически слабым. У одного там корова пала или лошадь, а у другого уцелел скот. У одного пятеро сыновей, они все пашут, а у другого другой бездетный. И одни стали разоряться, вот эти родноправные афиняне. И что им было заложить? Сначала землю закладывали, а потом
в
себя самих.
В долг, да?
Да, не могут отдать долг. И на земле стоит камень, на котором начертано, сколько он должен, когда он должен отдать. А когда доходили до ручки, вернуть все равно невозможно, стали продавать себя. И вот часть этого и так немногочисленного сообщества превращается в рабов, их даже продают за море, в Малую Азию. А любопытно, что именно Аттика была уникальна еще в одном смысле. Они были автохтонами. И тем гордились, зафиксировали даже древние. Их не завоевали пришельцы с севера, так называемые дарийцы, где-то в 13-11 веках до нашей эры, когда целая волна другого этноса пришла с севера и поглотила раннюю цивилизацию на Балканском полуострове.
А Аттику нет.
Аттика осталась сбоку. Она действительно сбоку.
Никому не нужна.
На востоке. И не очень богатая. И вот они, эти автохтоны, эти чистопородные, скажем, потомки древних ахейцев, их продают в рабство. Народ возбужден невозможно. Жить стало страшно, жить стало плохо, жить стало неспокойно. Тут и выдвинулся Солон. Выдвинулся он удивительно. Говорят, это легенда. Но эти легенды, наверное, сочинены именно о нем. И в них всегда есть зерно истины. Какое зерно? Солон прославился прежде всего как поэт. В те времена поэтов, видимо, было очень-очень мало. И их стихи мы сегодня воспринимаем, не совсем по-современному.
Поэтически, не совсем поэтически. Не Пушкин.
Но прославился как поэт. Не Пушкин, Солон. В этот момент Афины вели неудачную войну с соседним городом Мегарами за остров Саламин.
Знаменитый Саламин, где позже будет Саламинская битва.
Афемистокл, греко-персидский
войны. Но это будет позже.
Много позже. А тут не получается, и терпит позорные поражения. И тогда вот этот Ареопаг старейшины придумал, чтобы не возбуждать волнение среди граждан, запретить вообще поднимать вопрос о Саламине. А они все решали...
Причем по драконовским законам.
Да.
Кто смерть. Поднимает вопрос о Саламине, о завоевании смерти.
Как и за луковиц.
Да.
И запретили под страхом смерти вообще не поднимать. А где поднимать? У них действовало народное собрание, это наследие рода племенной жизни. И однажды утром на рыночную площадь выбегает Солон, молодой, привлекательный, известен как поэт. И все видят Сашу Соба.
А как же он, значит, видит?
Потому что он ведет себя нарочито, как безумец. Он всячески подчеркивает, что он не в себе. Любопытно, собирается небольшая группа людей. Смотрите, вчера был нормальный, а сегодня ужимки, прыжки, бессвязная речь. И когда его плотно окружила группа молодежи, он вдруг отбросил эту бессвязность и прочел патетические, возбуждающие стихи о том, что надо захватить Саламин, зная, что за это смерть. «На Саламин поспешайте, сразимся за остров желанный, чтобы скорее из себя тяжкий позор этот снять». Позор поражений. Ура! Или как-то иначе, по-древнегречески. И уже страшно его казнить. И ему так сказали, вот ты сам давай командуй. А ему только того и надо было. Дальше полулегендарные рассказы, как все-таки под его руководством, с помощью военной хитрости, Афиняне отбили этот остров.
Я еще хотел бы добавить такой интересный, тоже мифологический, видимо, сюжет в этом безумстве. Он выбежал в шапочке. А древнегреческие лекари предписывали больному человеку носить головной убор. Обычно они ходили без головного убора. То есть,
он уже подчеркнул, да, что у него плохо с головой.
Головой, совершенно верно. Он был, кстати, жара. Древний, кто был в Греции, знает. Жара, он в шапочке, да.
Это был умный человек.
И ему поручили завоевать Саламин.
И он завоевал. Многие авторы сомневаются.
Причем хитростью и жестокостью, на самом деле.
Хитростью, да, перебил всех. Он переодел часть своего войска, молодых юношей, в женские платья. И они издали, мигарине наблюдали издали, жители Мигар, кто там такие?
О, девки.
Думали, да.
Красивые.
Барышни. Там было принято какие-то женские обряды.
А, ну праздник вот, там какой-нибудь. Женские.
Только пойдем похитим. До Сабинянок, которых похитят в Древнем Риме, это будет попозже.
А это вообще было принято, похищение невест, да?
Не хватало часто женского контингента для поддержания рода, для того, чтобы было больше детей, женская смертность была выше, когда в мирное время она была выше мужской. И они к ним бросились, юноши выхватили из-под женских одежд мечи и перебили этих наивных, неподготовленных к бою жителей Мигар. Детали могли быть не такими. Какой? Что мы здесь берем все так? Что вот в этом сюжете так? Я думаю, что здесь так, что он писал стихи. Больше всего его стихов процитировал Аристотель в своем знаменитом трактате «Афинская политея». Трактат был найден в конце XIX века, только на папирусе. Ни у кого сомнений авторство Аристотеля не вызывает. Он, видимо, много написал этих политей. Это трактат об идеальном управлении и организации государства. И он там подробно рассказывает о Салоне, цитирует его стихи. Дело в том, что Аристотель все-таки жил не с таким огромным отрывом от Салона, около 200 лет. Да.
Да.
И он цитирует его, и так бесспорно, поэт, поэтов немного, заметен этим. Бесспорно, второе, артистичен, смел, готов какую-то хитрость или иронию применить, вот эта шапочка, это совершенно верно вами приведенная деталь, незаурядная личность. И для старта его карьеры это, видимо, было очень важно. Да, причем я не отметила, что он это стихотворение не просто прочел, в конце он его пел. И на долгие времена сохранилась память о том, как Салон поет о Саламине. В древности очень принято. Предполагается, что и гомеровские поэмы тоже пели. В общем, вот это, наверное, все так.
Наталья Ивановна, еще один вопрос. Скажите, то есть именно победа над присоединение Саламина, захват Саламина таким образом привело к тому, что Салон получил авторитет. Сначала у него был поэтический авторитет,
да,
а потом он показал себя как военачальник, как государственный деятель.
И
он был
поручили.
Молод еще.
Да.
Он был еще молод.
И ему просто поручили провести реформы.
Я напоминаю, это Наталья Басовская, и мы в программе «Все так» говорим о Салоне. Вот такие люди проводили реформы.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это действительно программа «Все так». Наталья Басовская, историк, у нас в эфире. Мы говорим о древнегреческом мудреце и политике. Мудрец мудрецом, о политике в Салоне.
Он сочетал эти вещи. Потом это стало уходить редко. Но тот Ришелье, о котором мы говорили в прошлый раз, тоже сочетал политика и для своего времени мудреца.
И поэт, он написал драму «Мирам».
Да. И полководца, многосторонний человек.
Кстати,
интересно. Таким же разносторонним был, видимо, Салон только 2500 лет назад. Тем восхитительнее, изумительнее, что человечество его помнит по сей день, что тщательно собраны все свидетельства о нем. И мы в состоянии сегодня в целом понять, что же он сделал. Ему... как архонту его избрали.
После архонту. Саламинской битвы, после битвы,
да,
победы,
да,
над Саламином.
Да, после завоевания Саламина, острова маленького.
Да.
Ему поручили, ну давай, раз ты типа
раз
такой,
такой
умный, уже умный,
да.
Ну давай, умиротвори, вот сними эти страсти. И от него ждали этого умиротворения. Он его принес, но не так, как ждали. Потом объясню, почему и как. В итоге им все были недовольны. А потому, что он хотел всерьез, надолго найти рычаги взаимодействия людей, которые всегда будут не совсем равны по происхождению, по финансовым отношениям и так далее. Он провел самые главные реформы. Сесахфия.
Вот. Подождите, он получил право единоличного управления?
Дать законы. Не единоличного
типа дракона. Управления.
Дать законы, да. И что народное собрание их примет или не примет.
Это важно.
Этот рычаг оставался. Народное собрание до него было самым главным. он еще больше расширил его полномочия. Его законы были вырезаны, их было очень много. Они были вырезаны на деревянных таблицах, поставлены такие, ну, как я понимаю, штыри, которые позволяли их вращать.
В таблице
вращались. То есть их можно было читать. Угу. Люди уже читали, совершенно правильно отмечают некоторые современные, видные наши антиковеды, что для такого устройства в маленьком вот этом масштабе нужен был определенный уровень культуры общества. Там даже простые люди уже корябали, писали, пусть плохо, но писали. В основном они были грамотны. Для абсолютной тьмы миллионного крестьянства, уткнувшего свою голову в надел, бесполезно выставлять на таблицах эти законы. Они были и довольно долго стояли. И уже в позднее время, на закате античной цивилизации, там в комедиях говорят, ну что, теперь на этих таблицах там можно только овес сушить, что они разрушены, имея в виду, что разрушена и система. Она не оказалась вечной и безупречной. Итак, первая, главная реформа, Сесахфия. Что это такое? Он отменил долги за землю. Который за землю только, и долговое рабство. Более того, сограждане, проданные в рабство, туда, в Малой Азии даже, за море, были возвращены, как пишет современный исследователь, трогательно, только не ясно, на какие деньги.
Но бюджетные, наверное.
Всегда не ясно, но, видимо, это бюджетные.
То есть они были выкуплены, а камни долговые сняты.
Был утвержден главный принцип античной политической жизни. Есть люди, это свободные люди. Рабы за скобками. Рабство осталось, но рабами должны и могут быть чужеземцы.
Кстати, именно Солону уже в современной истории, или не истории, а такой сатирической истории, приписывается фраза, что все греки должны быть равны, свободны, все люди должны быть равны, свободны, у каждого должно быть не меньше 5 рабов.
Это совершенно их идеология. Есть мир свободных людей, и это полноценные люди. И есть мир рабов, он просто за скобками, он не рассматривается.
Это не люди.
Поэтому...
Не люди, не
да,
люди.
На них не сердятся, не обижаются. Еще Гомер написал задолго до Солона. Вот участь такая досталась. Он не говорит, что она хорошая. Но это решение богов, и все.
И свободный человек не мог стать рабом.
Вот это Афинский. Прекратил Солон.
Вот это прекратил Солон. А женщины
женщины никаких прав политических не имеют. Они живут на женской половине. В античной демократии...
Это не коснулось их, Солона.
Женщина была совершенно несвободна. Вела закрытую такую чисто семейную жизнь. Чуть-чуть Спарте дали ей больше вольности, потому что очень ценили, что она производит воинов.
Но вот это другая страна.
Это другая страна. Это другое политическое устройство. Итак, вот разделил навсегда. Да. И выделил эту гражданскую общину, которую потом стали называть полисом. Ввел имущественный ценз внутри тех, кто люди. Это значит примерно 20 с чем-то тысяч человек. Имущественный ценз. И вот наиболее знатные эвпатриды были недовольны цензом. Им было бы удобно, если бы по размерам земли. Они уже нахватали земель, и они были бы
или
все...
по знатности рода.
Да,
можно
по
было.
Знатности рода тоже. А он ввел по продукту, который производит хозяйство. И это могло быть менее обширное земельное владение, зато интенсивно работающее. Продукты — это и масло, и вино, и зерно, все, что они производят, измеряемые мерами, недимными. И получились такие разряды, как их называют по имущественному ценсу. Пентакосино-медимный — 500 мерники, 500 мер продукта.
Да.
И ты в высшем слое. Всадники — 300 мер, 300 мер продукта. Зевгиты 200 и феты меньше 200. Голытьба. И в соответствии с этими разрядами каждый человек создает, входит в войско этого маленького сообщества.
Это было право или обязанность?
Это обязанность.
Обязанность.
Долг. С долгом гражданским у Солона было строго.
Все в порядке.
Значит, высший класс в полном вооружении, всадники непременно с конем, но не такое разнообразное вооружение, зевгиты тоже. А феты в чем можешь? Но приходи. Один из интереснейших его законов был как раз связан с тем, что он понимал, для того, чтобы это все действовало, там принцип выборности, всех избирают, он очень расширил права народного собрания, он создал суд присяжных, он создал совет 400 или буле и дал ему немалые полномочия. Совет избираемый, суд присяжных избираемый, но... Почти все время ротация граждане в чем-нибудь да участвуют. И он добился принятия закона, который назывался атемия, буквально лишение чести. За неучастие в политической жизни человек подвергался атемии.
За неучастие?
За неучастие. Особенно если шла борьба каких-то партий, группировок, сомнений в обществе, дискуссии в народном собрании, а он не хочет.
Гражданин не может быть инертным, да?
Может, не должен.
И закон его заставлял не быть инертным.
Атемии он подвергался как наказание. Что такое атемия?
Да,
полное или частичное лишение гражданских прав.
Опа.
Ты не участвуешь? Мы тебя исключаем из своего сообщества. Вот в этом смысле он буквально был строг. Он хотел создать сообщество людей, живущих несколько по-разному материально. Mm-hmm. Правда, против роскоши тоже были законы. Но живущих едиными какими-то порывами. Для него главным порывом, как я понимаю, из последующей его жизни это проистекает, было то, что вот он считал, что он, наверное, нашел, если не идеальный, то лучший механизм, который позволяет людям вместе решать какие-то вопросы, знать, что такое дисциплина, знать, что такое любовь к родине. Но родина это такая крошечная. Ну и он же придумал остракизм. Остракон – это черепок. Голосование черепками персональное, только по этому вопросу. Только для остракизма надо было кворум не менее 6000 человек. Что это такое? Если появлялось подозрение, что кто-то из граждан, поименно, персонально, лично, угрожает демократии, демос кратос, правлению народа.
Только подозрение.
Только подозрение. Тогда собирали народное собрание и говорили, пишите на черепке, кто, по-вашему, угрожает нашей демократии. Так со временем...
Но вначале все были грамотные, значит, они совсем были грамотные. Все были, все граждане были грамотны.
Это обязательно для этой системы. Так со временем был изгнан величайший патриот Афин и победитель при Саламине в греко-персидских войнах, много позже, после Салона, Фемистокл. И нашли археологи черепок с именем Фемистокла, нацарапанным. И нацарапала рука малограмотного, очень коряво, очень плохо какой-то простолюдин, изгнал величайшего патриота. Он был изгнан и уехал в Персию, а потом там принял яд, когда понял, что персы заставят его воевать против Греции.
Это Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Итак, отменил долговое рабство, сделал граждан свободными, значит,
создал систему управления,
придумал остракизм.
Голосование осуществлялось или бобами, а темные и светлые.
Угу.
Тот, кто за, это беленькие бобы, тот, кто против, темненькие, потом подсчитывали. Угу. Или камешками, целыми и просверленными, темненькими, беленькими.
Как,
в наше время,
да,
говорят, темные тебе бросили пару черных шаров. Это оттуда. Это оттуда. Почему шаров? Вот у нас голосуют бюллетенями, бумажными, которые кладут в урну. Но часто на защиту говорят, пара черных шаров ему была брошена. Никто не думает, какие шары. Из тех времен. То есть механизм выглядел очень стройным, очень продуманным, очень работающим. Но, да, высоко оценил Аристотель. Я все-таки прочту, как Аристотель оценивает деятельность Салона. Народ, и что у него получилось не очень-то замечательно, народ рассчитывал, что он произведет передел всего. Народ хотел коммунизма. Не называет так. А знатные, что он вернет прежний порядок или только немного его изменит. Демос и Евпатриды. Но Солон воспротивился тем и другим. Отчаянный человек. И хотя имел возможность, вступив в соглашение с любой партией, достичь тирании, ему предлагали... Прав единолично. Предпочел навлечь на себя ненависть тех и других, но зато, пишет Аристотель, спасти Отечество и дать наилучшие законы. Аристотель не был поклонником демократии. Помыслив со временем и зная историю Афин, как много было смут после реформ Солона, Аристотель считал демократию плохой формой организации общества, которая обязательно вырождается в беспорядке, в охлократию, так называемую, власть черни и безобразия. Умен был Аристотель. Но в поисках идеального он тоже абсолютного идеала не достиг. Но вот политию он называл идеалом.
Я просто хочу сказать, что у Солона были еще нашим слушателям такие законы. Он довольно строго все регламентировал.
Строгие законы.
Строгие. Например, я нашел, что Солон заботился таким образом о развитии ремесленничества. Им был издан закон, по которому сын мог не кормить престарелого отца, если отец не выучил сына ремеслу.
Совершенно точно.
Он
считал, что это рычаг, что пусть отец заботится не просто вот накормил, а обеспечит ему будущую жизнь. А потом, если в суде сын докажет, что он его содержал не так, не обучал,
может не заботиться.
Можешь не заботиться.
То есть регламентировался.
Были очень занятные законы о поведении женщин. Он очень боролся с роскошью, с тем, чтобы женщины лишнее, так сказать, на себя надевали, тратили лишние деньги. Ведь грекам и вообще античной цивилизации изначально присуща простота в быту. И со временем они стали этим очень гордиться. Не надо роскошеств. Все хуже и хуже. К римскому времени уже ничего не получалось. Законы против роскоши, которые Август издает, они уже бесполезны. Славяне язычки все равно хотят и одеваются очень роскошно. А здесь еще попытка создать общество свободных и гордых этим людей. Свободных не в смысле отсутствия законов, а в строгом следовании законов. Но Аристотель подметил еще одну очень важную вещь. Раз народ владычествует в голосовании, он становится властелином в государстве. И вот Аристотелю не нравится, когда народ властелин в государстве. Что заставило Солона после успеха его законов уехать? И уехать надолго.
Он уехал?
Тут обстоятельства
смутные. А сколько вообще шли реформы?
Ну, реформы шли недолго, это всего года 3-4. И потом, 594-593 годы до нашей эры и ближайшие, известно, что он взял своих сограждан клятву. Страшно. Не нарушать его, не менять его законов, и тут по-разному, в течение 10 лет, или он просто сказал, что 10 лет он не вернется, и не вернулся. Или 100 лет. В любом случае он мудрец. Потому что если древний наивный человек, он бы взял клятву никогда не менять. А это безнадежно. И первые реальные изменения в его законах были примерно через 100 лет, 90, так около 90 лет. Но он действительно 10 лет отсутствовал. И вот тут что так? Смутные реплики. Одни пишут, древние авторы, так, что ему так докучали бесконечными сетованиями, что в его законах не так, что надо поправить, исправить. Или приходили консультироваться, как соблюдать его закон, что жизни ему не стало. Все были недовольны. Он пишет в одной из элегий: «Трудно в великих делах сразу же всем угодить. Я принуждение с законом сочетал. Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда злобным взором провожают, словно я их злейший враг». Ему сделалось плохо в Афинах. И есть даже версия предположения, что его изгнали из родного города. И тут началось его знаменитое путешествие на восток, легендарно окрашенное, с зерном в середине, как всегда в античной традиции. Он был в Египте, он был в Лидии, малоазийское царство на западном побережье Малой Азии, славившееся несметными богатствами, которые собрали правители этой Лидии, в частности, царь Крес.
Знаменитые богатства Креза, да.
Выражение было «богат, как
крес». Да и сейчас такое выражение.
Да, получив стипендию, студент может сказать, что сегодня, только сегодня, я богат, как крес. Да. И он действительно там побывал. И вот в этих легендах есть истинное зерно, и есть много, видим, очень красивого, живописного. Ну, в чем истинное зерно? Он точно был в Лидии, видимо, точно. У Креза. Автор описывает. Спустя порядочное время это царство завоевано создателем великой персидской державы, жестоким завоевателем древности Киром. Кир взял Креза в плен, приговорил к сожжению на костре, что было делом обычным,
банальным,
посмотреть, как его там сжигают, и из пламени разгорающегося костра Крез вскричал: «О, Солон! Как ты был прав! Кир проявил необычайную любознательность. Кто такой? Почему из пламени костра этот правитель богатейший, которого ограбили, казну отняли, город его полыхает, сарды горят, его самого сжигает, он призывает какого-то Солона?» Ну, он, наверное, слышал это имя. Известно было имя в древнем мире. А ну-ка, говорит, костер раскидать. Креза недосожженного извлекли. В чем дело? И Крез как бы рассказал. Плутарх, и Геродот об этом пишет, особенно художественно Плутарх, рассказал Киру об этой встрече. Встреча была такова. Слава Салона бежала впереди него, его ждали во дворце Креза. И вот он появился пешком в скромной греческой одежде и перед первым же слугой, который встретил его у ворот, бросился ниц. Все просто испугались, подняли великого мудреца, встряхнули. «Что ты, что ты?» А он говорит: «А ты не крест какому-то слуге?» «Я недостойный слуга моего великого царя!» «А ну тогда пошли дальше!» И он еще несколько раз ухитрился падать ниц перед слугами Креза, пока, наконец, в торжественный зал его ввели, и там Крез, надевший на себя все самое, самое роскошное, что у него было. Он хотел этого мудреца потрясти, а у него было. И поинтересовался, а что ж ты там раньше, ты все время путал меня со слугами. «Прости, — говорит великий царь, — перед Крезом-то он как раз не упал, с достоинством поклонился. — Прости, великий царь, но они так роскошно одеты, что я каждый раз думал, что это царь. Он намекал, что ему это не нравится. У нас в Греции величие в другом состоит». И Крез велел показать ему сокровищницу. Он не всем ее показывал. О ней ходили легенды, но этому он велел. Салона провели, там он нигде не упал, с достоинством совершенно спокойный, не побледневший от потрясения красотами этим вернулся. Ну и, как Плутарх говорит, что, конечно, не без намека, Крез спрашивает: «Кого из людей ты считаешь счастливейшим?» Уверенный, что скажет: «Ну, царь, после всего, что я видел, ну, хотя бы просто из лести или правды впечатленный». А тот говорит: «Считаю счастливейшим афининина Телла». Вот дальше мне уже собственная фантазия пытается подсказать, что же должно было быть с этим великим восточным правителем, когда вот он слышит этот странный ответ. Кто такой афининин Телл? Ну, сейчас, ну, может, я прозевал, может быть, это герой, победивший в 10 сражениях, может быть, он великан. Он отвечает: это был человек, который жил в родном городе во время расцвета этого города, питался плодами рук своих, трудов своих, был счастлив в семье и умер, сражаясь за родину. Комментарии Крезы отсутствуют, да, наверное, они не нужны. Ну, а после него, решил он смилостивиться, после него, говорит, сыновья жрицы Геры в городе Аргосе. А эти что? Тоже сражаясь за родину. Нет, говорит, тут другая история. И очень мило, доброжелательно рассказывает, что они совершили некий религиозный подвиг для своей матери. Вместо быков волокли тяжелейшую колесницу, чтобы богиня Гера не прогневалась на любимый город. То есть отдали городу все свои силы. Молодые, красивые атлеты упали. Весь народ восхищался ими. Пел, кричал. Люди древности, вот античного мира, были страшно эмоциональными. Когда они радовались, они очень шумно радовались. Когда плакали, плакали в голос и не стеснялись этого. Детство человечества, по крайней мере, колыбель европейской цивилизации, и вели себя как колыбели. Когда появился античный театр, они, когда не нравились актеры, забрасывали их тухлыми овощами, а если очень сердились, плохо играли, поколачивали. И тут восторг был неуемный. Их носили на руках. Юноши счастливейшие уснули, а жрица богини Геры, богини вообще капризной, строгой, как мы знаем из мифологии, упала на колени перед ее алтарем, попросила: «Богиня, награди моих сыновей». Богиня наградила. Они не проснулись больше. Они умерли во сне, не зная, что они умерли, в счастливейший миг своей жизни. Нервы Креза не выдержали. Он прямо спросил: «А меня, меня ты считаешь счастливым?» Уклончиво и очень вежливо Салон ответил: «Боги не дали нам знать границ нашей жизни. Объявлять счастливым человека еще живущего все равно, что провозглашать победителем еще сражающегося воина». И на том уехал. И вот спустя много лет в пламени костра вскричал Крез: «О, Салон!» Тут детали не ясны, только ядро. Но мы знаем другое. Мы знаем, что действительно, Крез был приговорен Киром к сожжению и помилован, знаем. И мы знаем, что он стал советником Кира на долгие некоторые времена. И вот тут то ли античная традиция, то ли правда жизни связывает эти вещи с Салоном. Во всяком случае, в этом мудрость и в этом гордость строителя раннего этапа европейской цивилизации, своими деяниями.
Наталья Ивановна Басовская. Но потом он вернулся, и дальше все.
Он вернулся, и все было так, как должно быть в жизни. Сложно. Были смуты, были противники его законов, были сторонники. Он попытался участвовать в общественной жизни, слава богу, хоть не убили его. Но сказать, что он стал непререкаемым авторитетом, нет, потому что он не пошел в тираны, не окружил себя дубинщиками. Однажды в преклонные годы встал с мечом на пути тех, кто хотел нарушать его законы. Наивно, трогательно. Но все-таки после всех борений, смут, тирании Песистрата, свержение тирании, повторной тирании. Это довольно крупный был авантюрист с лозунгом демократии над своей головой. Все-таки демократия жила. И со временем, в V веке до нашей эры, при Перикле, она на недолгое время, ну, допустим, 15 лет, когда он был первым стратегом, достигла почти идеальной работы, как отлично работающий смазанный механизм. Усовершенствованные после салона кое-где механизмы подстроили, стали платить за выполнение должностей, чтобы бедные люди не были ущемлены. И на время она явила миру пример. Такой демократии прямой сегодня быть не может, это для крошечных сообществ. Но приемы ее и многие идеи будут питать нас, я думаю, всегда.
И я хотел бы добавить, что когда уже в старости Солон уже жил в Афинах, где царствовал, правил тиран Песистрат, который относился к нему, тем не менее, да, с уважением, да. Все равно друзья старались его увести из Афин и говорили, ну на что ты при нем надеешься? И он отвечал, на свою старость. Это был Солон. И ровно через неделю мы встречаемся с Натальей Ивановной Басовской, 13 часов по воскресеньям. И до свидания.
До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.